Глава 5. Грюм. Джилл спала. Уже с самого начала совиного совета она сильно зевала. Когда ее разбудили, восторга она не выразила. «Ну давай, Джилл, поспеши», — раздался голос Юстаса. «Нас ожидают приключения».
«Надоели мне эти приключения», — недовольно буркнула Джилл.
Тем не менее, она взобралась на спину совы и вздрогнула от неожиданно холодного воздуха, когда они вылетели из окна в ночь. Луна исчезла, звезд не было. Джилл засунула руки в карманы и поплотнее закуталась в плащ. Было жутковато слышать в темноте, как беседуют позади Юстаса и его сова. «Он-то не устал», — подумала Джилл. Она не понимала, что поскольку раньше он участвовал в великих приключениях в этом мире, то теперь нарнийский воздух возвращает ему силу, полученную в плавании с королем Каспианом. Чтобы не уснуть и не свалиться вниз, Джилл пощипывала себя. Наконец, они прилетели на какую-то поляну.
«Ух, ух!»
— позвала сова.
«Проснитесь, Грюм, проснитесь! К вам с поручением от льва!»
Ответа долго не было. Затем показался свет. Он приближался, послышался голос. «Эй, совы, что случилось? Король умер? Враг высадился в Нарнии? Наводнение? Драконы?» Когда свет наконец приблизился к ним, оказалось, что это большой фонарь. Трудно было рассмотреть, кто же его держит. Существо это состояло только из рук и ног. Совы что-то объясняли ему, но Джилл слишком устала, чтобы слушать. Она постаралась немного встряхнуться, услышав, что с ней прощаются. Позднее ей не удалось вспомнить ничего, кроме того, что они с Юстасом прошли, пригнувшись в низкую дверь, и их уложили на что-то мягкое и теплое, а голос сказал. «Ну вот, спасибо и на том. Лежать здесь будет холодно и жестко, а также мокро. Но что поделаешь? Скорее всего, вы ни на минуту не уснете, даже если не будет шторма, наводнения и крыша не рухнет. А это бывает. Спасибо и на этом, да». Проснувшись утром, дети обнаружили, что кругом сухо и тепло, а лежат они на соломенных подстилках. Через треугольное отверстие лился свет.
«Где это мы?» – спросила Джилл.
«В шалаше Хлюп-Хляпа», – ответил Юстас.
«Кого?»
«Хлюп-Хляпа. Не спрашивай, кто это такой, я не рассмотрел его прошлой ночью. Я уже встаю, пойдем посмотрим, где он».
«Неприятно спать одетый», — сказала Джилл, садясь на подстилки.
«А мне как раз понравилось, что утром одеваться не надо», — сказал Юстас.
«И мыться?»
— ехидно добавила Джилл. Но Юстас уже встал, потянулся, встряхнулся и вышел из шалаша. Джилл последовала за ним. Снаружи было совсем не так, как в Нарнии. Они увидели болотистую равнину всю в островках, отделенных друг от друга множеством канавок. Острова поросли колючей травой, осокой и тростником. Тучи птиц, уток, бекасов, цапель опускались на них и поднимались в воздух. Шалашей, похожих на тот, где они провели ночь, было очень много, но они казались отсюда черными точками и располагались на большом расстоянии друг от друга, так как хлюп-хляпы любят уединение. Вокруг не было ни деревца. Лишь на юге, милях в семи, темнела полоска леса. На востоке плоское болото тянулось далеко, до низких холмов на горизонте. Ветер был солоноват, и можно было угадать, что дальше лежит море. К северу виднелись невысокие серые скалистые горы. В дождливый день здесь было тоскливо, но при утреннем солнце, когда дул свежий ветер и кричали птицы, в самой пустынности этих мест было что-то свежее и чистое. Дети почувствовали, что настроение у них улучшилось.
«Интересно, куда девался этот флюк-фляк?» – спросила Джилл.
«Хлюп-хляп», – поправил ее Юстас, чуточку гордясь, что запомнил это слово. «Наверное, да вот кажется и он». И тут оба увидели, что тот сидит спиной к ним. Он удил рыбу в нескольких ярдах от них. Поначалу они его и не заметили, потому что он сливался с болотом и совсем не двигался.
«Давай заговорим с ним», — предложила Джилл.
Юстас кивнул. Оба они немного волновались. Когда они подошли ближе, Хляп повернул голову, и они увидели длинное худое лицо с впалыми щеками, плотно сжатый рот, острый нос и выбритый или голый подбородок.
На жителе болот была высокая остроконечная шляпа с непомерно широкими полями. Волосы, если их можно так назвать, свисали из-за больших ушей прямыми серо-зелеными прядями, похожими на водоросли. По торжественному выражению его землистого лица можно было сразу догадаться, что к жизни он относится серьезно.
«Доброе утро, гости!» – произнес он. «Хотя, сказав доброе, я вовсе не имел в виду, что не будет дождя, снега, тумана или грозы. Вам, конечно, не удалось и глаз сомкнуть».
«Нет, что вы, мы прекрасно выспались», — заверила Джил.
«Ах», — покачал головой Хляб. «Я вижу, вы делаете хорошую мину при плохой игре. Это правильно. Вы хорошо воспитаны. Вас научили держаться, несмотря ни на что».
«Извините, что мы не знаем, как вас зовут», — произнес Юстас.
«Мое имя Грюм, но ничего страшного, если вы его забудете. Я всегда смогу вам его напомнить».
Дети сели по обе стороны от него. Теперь они увидели, какие длинные у него руки и ноги. Хотя тело его было небольшое, не больше, чем у гнома. Стоя, он казался выше любого мужчины. Между пальцами и на руках, и на босых ногах у него были перепонки, как у лягушки. Кстати сказать, ногами он болтал в грязной воде. Одет он был во что-то мешковатое землистого цвета.
«Пытаюсь поймать угря другого, чтобы потушить их к обеду», — сказал Грюм. «Однако не удивлюсь, если не поймаю. А поймаю, вы все равно их есть не станете».
«Почему же?» — удивился Юстас.
«С какой стати вам любить то же самое, что и нам? Хотя, конечно, есть вы будете из вежливости. Ладно. Пока я тут ловлю, попытайтесь-ка разжечь огонь. Попытка не пытка, дрова за шалашом. Возможно, они сырые. Если разжечь их внутри шалаша, весь дым пойдет вам в глаза. Если снаружи, то огонь потушит дождь. Вот кремень, труд и огниво. Вы, конечно, не знаете, как ими пользоваться».
Но Юстас знал это со времени своего последнего путешествия в Нарнию. Дети побежали к шалашу, нашли дрова, кстати, совершенно сухие, и легко разожгли костер. Юстас остался поддерживать огонь, а Джил отправилась умываться к ближайшей лужице. Потом они поменялись. Оба ободрились и проголодались. Вскоре к ним присоединился Грюм. Угрей он поймал немало и уже успел их разделать. Он подбросил в костер дров, поставил на него небольшой котелок и зажег свою трубку. Хлюп-хляпы курят странный, вязкий табак. Говорят даже, что они смешивают его с глиной. И дети заметили, что дым из Грюмовой трубки почти не поднимается. Он спускался вниз и был такой черный, что Юстас закашлялся.
«Ну, эти угри будут здесь вариться до скончания века», — произнес Грюм. «Помрешь с голоду, пока дождешься. Я знал одну девочку...» «Нет, лучше вам не рассказывать, вы расстроитесь, а я себе этого никогда не прощу. Поговорим лучше о ваших планах».
«Вы поможете нам найти принца Релиана?» — спросила Джил.
Хлюп-хляп так втянул щеки, что они соединились изнутри.
«Ну, смотря по тому, что вы называете помощью», — сказал он. «Полагаю, что действительно помочь едва ли кто сможет. Трезво рассуждая, далеко на север нам не продвинуться, особенно в это время года, поздней осенью. Да и зимой, пожалуй, не удастся. Но вы не огорчайтесь. Скорее всего, нам будет не до погоды. Столько врагов всяких, скал, рек. И с пути собьемся, и голод замучает, и ноги промочим. Вряд ли мы чего-нибудь добьемся, хоть и забредем невесть куда».
Дети заметили, что он говорил «мы» и одновременно воскликнули.
«Значит, вы идете с нами?» «Ну, конечно. Чего уж там. Думаю, нам уже никогда не видать короля в Нарнии, раз он отправился в заморские страны. А у него, надо сказать, был ужасный кашель. И потом Трампик так быстро стареет. После этого ужасного засушливого лета будет очень плохой урожай, вот увидите. Кстати, не удивлюсь, если на нас нападут враги. Помяните мое слово».
«А откуда мы выйдем в путь?» — спросил Юстас.
«Ну, — медленно произнес Хлюп-хляп, — все, кто отправлялся за принцем, начинали с того самого ручья, где лорд Дениан видел эту даму. Все они шли на север. И поскольку никто из них не вернулся, трудно сказать, что было дальше.
Сначала нам нужно найти разрушенный город великанов», — произнесла Джилл. «Так сказал Эсла».
«Найти?» – перебил ее Грюм. «Чтобы найти его, нужно сначала искать».
«Да, я это и хотела сказать», – согласилась Джилл. «А потом, когда мы найдем его?»
«Вот именно. Когда?» – печально произнес Грюм.
«А разве никто не знает, где он?» – удивился Юстас.
«Ну, за всех поручиться не могу, но я о нем не слыхал. Во всяком случае, не нужно начинать путь от ручья. Нужно пересечь Этинсмур. Там-то и находится разрушенный город, если он вообще где-нибудь находится. Но в том направлении я бывал не дальше других и никогда не добирался ни до каких развалин, так что не хочу вводить вас в заблуждение».
«А где же Этинсмур?» – спросил Юстас.
«Посмотрите вон туда, на север», – произнес Хлюп-Хляп, указывая трубкой. «И видите холмы и скалистые уступы? Начинается он там, но между нами и ним река. Называется она Шрибл. Мостов, конечно, нет».
«Тогда перейдем ее вброд», – предложил Юстас.
«Многие ее переходили», – мрачно вымолвил Грюм.
«Может быть, в Этинсмуре мы встретим кого-нибудь и нам укажут дорогу?» – предположила Джилл.
«Да, кое-кого мы там встретим», – сказал Грюм.
«А кто там живет?» – спросила Джилл.
«Не мне говорить, что с ними не все в порядке. Может быть, вам они понравятся?»
«Да кто они такие?» – настаивала Джилл. «В этой стране так много странных существ. Это птицы, звери или, может быть, гномы?»
Хлюп-хляп присвистнул. «Разве вы не знаете? Я думал, вам рассказали». «Это великаны».
Джилл вздрогнула. Она никогда не любила великанов даже в сказках. Она взглянула на Юстаса, лицо у него позеленело. И она подумала, кажется, он струсил еще больше меня. Это прибавило ей храбрости. «Давным-давно, когда мы вместе плавали, король говорил мне, — начал Юстас, — что он разбил этих великанов и обязал их платить ему дань».
«Конечно, это так», — ответил Грюм. «Они сейчас с нами в мире, до тех пор, пока мы находимся на нашем берегу Шрибла. Они не причинят нам вреда. На их берегу, в Муре, тоже остается какая-то надежда. Если мы не будем к ним приближаться, и никто из них нас не увидит, то вполне возможно, мы продвинемся далеко».
«Послушайте», — воскликнул Юстас, теряя выдержку, — «это часто бывает с испугавшимися людьми. Мне не верится, что все так плохо, как вы тут расписываете. Эслан не послал бы нас, если бы надежды было так мало». Он ожидал, что Хлюп-Хляп рассердится, но тот только сказал:
«Правильно, Юстас, так и держись. Только надо нам за собой следить. Ведь будет трудно, ссориться нельзя. Во всяком случае, нельзя начинать ссоры. Насколько мне известно, такие путешествия часто кончаются дракой. Нет, все равно, но прежде нужно сделать дело. Все же, чем дольше мы от них воздержимся...»
«Но если так все плохо», — прервал его Юстас, — «я думаю, тебе лучше остаться. Мы с Джилл можем пойти одни. Правда, Джилл?» «Не болтай глупостей», — поспешила сказать Джилл, испугавшись, что Хлюп-Хляп поймает его на слове.
«Не волнуйся, Джилл», — сказал Грюм. «Я пойду. Это уж точно. Я не хочу упускать такой возможности. Мне полезно путешествовать. Говорят, я имею в виду других хляпов, что я очень ветреный, недостаточно серьезно отношусь к жизни. Сказали бы один раз, а то твердят и твердят: Грюм, вечно ты валяешь дурака, ты пойми, жизнь — это тебе не жареная лягушка и не пирог с угрями, а степенись, мы говорим это ради твоей пользы. Но идти на север в начале зимы, чтобы найти принца, которого нигде нет, какой-то разрушенный город, который никто не видел, как раз то, что надо. Если уж это меня не остепенит, тогда я просто не знаю, что им нужно».
И он потер друг от друга своими лягушачьими ладонями, как будто речь шла о гостях или театре.
«А теперь, — добавил он, — посмотрим, как там угри».
Угри оказались превосходными, и дети дважды просили добавки. Сначала Хлюп-Хляп просто не поверил, что им действительно понравилось, а когда они все съели, заметил, что у них наверняка расстроится желудок.
«Что хлюпу пища, то человеку яд», — бормотал он.
Потом они попили чаю из консервных банок, словно дорожные рабочие,
Агрюм неоднократно прикладывался к пузатой черной бутылке. Угостил он и детей, но им напиток не понравился. Остальная часть дня прошла в приготовлениях. Грюм, самый большой из всех, сказал, что он понесет 3 одеяла, внутри которых засунет ветчину. Джилл должна была нести оставшихся угрей, бисквит и кремень с огнивом. Юстас оба плаща. Кроме того, он взял лук похуже. Стрелять он научился тогда, в плавании. Грюм лук получше, хотя и сказал, что из-за ветра, промокшие тетивы и сумерек, замерзших пальцев, они вряд ли куда-нибудь попадут. У него и Юстаса были мечи, а у Джилл только нож. Она начала было спорить, но Хлюп потер руки, приговаривая: «Вот оно то самое, так-так!» И дети тут же замолчали. Все трое рано легли. На этот раз Юстас и Джилл действительно спали плохо, потому что Грюм сказал: «А лучше бы вам как следует поспать, хотя я не думаю, что это вам удастся». Разразился таким храпом, что, уснув, наконец, Джилл видела во сне машины, укатывающие асфальт, водопады и проносящиеся сквозь тоннель поезда.